Анатолий Вержбицкий. Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж первый. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Разделы монтажа. Место Рембрандта среди корифеев мировой культуры. Первое знакомство с изображением. Особенности зрительных образов. Юность Рембрандта. Что такое рисунок? Вторая дорожка. Теоретический раздел. До 30 минуты. Особенности зрительного восприятия произведений искусства. Техника графики. С 30 минуты. Ранние афорты Рембрандта. Описание его внешности. Третья дорожка. Изображение нищих и коллег. Картина Брейгеля «Слепые». Картина Джорджоне «Спящая Венера». Нагота женщины у Рембрандта. Теоретический раздел. Понятия о живописи, краски, техника живописной картины. С 30 минуты. Четвертая дорожка. Картина Караваджо «Призвание апостола Матфея и понятие о святотени». Картины Рембрандта «Меняла», «Давид с головой Голиафа», «Раскаивающийся Иуда», «Христос в Эмаусе», «Юношеский вариант», «Картина ученый».
Введение к первому рулону. Этот рулон открывает серию озвученных монтажей, объединенных общей темой – Рембрандт. Серия эта является результатом многолетнего исследования репродукций всемирно известных картин и рисунков художника и относящихся к этим рисункам и картинам нескольких тысяч фрагментов из опубликованных в Советском Союзе трудов советских и зарубежных искусствоведов и писателей. По замыслу автора-составителя стоит лишь читателю экспериментальные записи слушаться, постараться подчинить ей все свое внимание, так в его сознании неизбежно возникнет непривычный процесс. В рулонах серии творчества Рембрандта широко применены непривычные для говорящей книги экспериментальные художественные приемы, музыкальное наложение, попеременное чтение текста дикторами, контрастирующими по тембру голосов, театральные шумы. Для многих из слушателей эти образы воспоминания окажутся воскрешением из небытия, давно ими виденного и полузабытого. А для остальных они станут уникальным средством приобщения к шедеврам художественной культуры человечества. В серию включено более 150 описаний драгоценнейших картин и рисунков Рембрандта, бережно хранящихся в музеях СССР, зарубежной Европы и Америки. Сверх того, рассказывается о более чем 20 картинах других великих художников, в том числе Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рубенса. Давно настала пора приоткрыть двери этого удивительного мира перед слушателями говорящей книги. Чтобы экспериментальная серия выполнила эту задачу, автору-составителю надо было построить по меньшей мере два яруса слуховых образов. Первый из них должен был напомнить о законах зрения, точнее, о той его очень важной части, которая поддается словесному описанию без обращения к рельефным рисункам или геометрическим чертежам. Постоянно опираясь на полученные сведения и постигая все новые и новые грани, слушатель вместе с тем мог бы все более свободно продвигаться внутри второго, основного яруса, представленного описаниями. В них живописные картины рассматривались в первую очередь как приостановленные зрительные кадры из жизни человека, стоящего на вершине зрительной культуры, художника. И вновь из каждой картины кадра автор-составитель стремился извлечь ту литературную кальку, которая может быть понята слушателем без специальной подготовки. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вежбицкий. Слово французскому поэту Гийому Аполлинеру. Мы хотим исследовать край необъятный и полный загадок, где цветущая тайна откроется тем, кто захочет ею владеть. Там сверкание новых огней и невиданных красок, и мираж ускользающий ждет, чтобы плоть ему дали и дали название. Мы стремимся постичь этот мир доброты, погруженный в молчание. Это время, которое можно стереть или снова вернуть, снисхождение к нам. Мы ведем постоянно сожжение на границе грядущего и беспредельного.
Корифеев мирового искусства есть особенно любимые священные имена. Мы называем их вечными спутниками. В России это прежде всего Пушкин. В Германии Бетховен. В Австрии Моцарт. В Англии Шекспир. Во Франции Вольтер. В Италии Микеланджело. В Испании Сервантес. В Польше Шопен. В Голландии Рембрандт ван Рейн. Великие национальные художники, они сродни друг другу мятежностью своего гения, поражающей мощью интеллекта и тою великостью сердца, которую Ромен Ролан справедливо считал необходимой приметой настоящего человека, художника, героя.
Один художник рассказывал, что когда он в первый раз пошел в римскую церковь Сан-Пьетро ин Винкули, где над неоконченной папской гробницей высится 2,5-метровая скульптура Микеланджело Моисей, он был так потрясен этим титаническим образом, этим мрамором клокочущего гнева и сумрачного, почти нечеловеческого отчаяния, что ему хотелось съежиться и не подойти, а подползти в трепете к гигантскому изваянию. Увидев отступничество своего народа от закона, готов разбить скрижали завета, скульптор показал человека вулканической сильности. Сдержанный гнев Моисея передает и движение могучей фигуры, и резко смятые складки одежды, и выражение красивого властного лица, в котором есть что-то жестокое, и бурно извивающиеся пряди огромной бороды. Сидящий Моисей пристально смотрит вдаль, готовый устремиться туда, где творится неправое дело, где народ от лива золотого тельца и поклоняется этому денежному идолу.
Такое же чувство восторга и смущения испытываешь перед Рембрандтом. Как дерзнуть подступить к нему? Туда, где в полумраке, среди тревожных зорниц, он глядит в мир самой высокой ступени человеческой гениальности. Как Микеланджело, творец миров, выразивший весь пафос человеческого страдания и гордого человеческого бытия, недосягаемо возвышается над всем искусством Италии, так Рембрандт, открывший и запечатлевший в живописи глубочайшие тайны и грезы человеческой души, возвышается одиноко над всем искусством Нидерландов.
По высоте и напряженности трагического момента в его творениях Рембрандта сравнивают с Эсхилом и Шекспиром. А за последние десятилетия в западной литературе все чаще можно встретить утверждение, что во всем художественном творчестве человечества только русский роман XIX века дает психологический анализ подлинно рембрандтовской глубины. И даже что только проникновение Льва Толстого и еще в большей степени Достоевского во все тайники человеческой души позволяет понять до конца великое откровение искусства Рембрандта. Высокой человечности русской литературы, конечно, особенно близок всечеловеческий гений Рембрандта, ибо как и величайший гений нашей словесности, он вскрывает правду человеческого сердца во всей ее многогранности и глубине.
В ряду великих мастеров мирового искусства имя Рембрандта всегда было окружено особым ореолом. За этим именем возникает образ художника трагической, но прекрасной судьбы. Образ человека, никогда не изменявшего тому, во что он верил, не способного поступиться даже самым малым в искусстве, если это шло против высшей человеческой правды. Творческие создания Рембрандта воплощают лучшее из того, что создало искусство его родины, но значение их шире. Они открыли новые пути для художников эпохи, в которую жил Рембрандт. Они стали затем образцами для всех последующих эпох. Они справедливо причислены к высшим достижениям человеческого мира.
У русских художников и в нашей искусствоведческой литературе нет и не было по существу разногласий в оценке Рембрандта. Идеолог передвижничества, художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов назвал Рембрандта великим родоначальником нового европейского искусства. А идеолог враждебного передвижником течения мира искусства, живописец Александр Николаевич Бенуа, считал творчество Рембрандта чудом в истории человечества. Выдающийся русский художник, идейный вождь передвижников Иван Николаевич Крамской называл Рембрандта великим из великих. Один из величайших сынов России, Илья Ефимович Репин, писал: «Рембрандт более всего любил гармонию общего, и до сих пор ни один художник в мире не сравнялся с ним в этой музыке тональности, в этом изяществе и законченности целого. А целое для Рембрандта — это человек и вселенная».
Но этот художник, открывший человечеству такие глубины познания, такие красоты самой горячей и щедрой любви, художник, в творчестве которого добро, сияет с такой всепокоряющей силой, умер в нужде, непонятый, даже отвергнутый современниками, отупевшими от чванства и самодовольства голландскими бюргерами, поправшими лучшее, что за свою многовековую историю дал их народ.
Прошли века, ушли вечность, любовь и смерть, страсти, страдания и радости людей. Блудный сын, Давид и Урия, Аман, умоляющий спить о прощении. Многие, кто смотрит на эти картины, даже не знают библейских легенд, давших им название. Но смотрят на них, уходят, возвращаются, проникаясь великой человечностью, прощение и любви в блудном сыне, верой в отмщение за злодеяния в Амане, болью за погубленную любовь в Давиде и Урии. Рембрандт — имя, ставшее легендой.
Все писавшие в последнее время о Рембрандте, так начинает свой очерк о художнике великий бельгийский поэт Эмиль Берхарн, мерили его аршином своей точной, рассудочной ученой критики. Они старались разобрать его жизнь год за годом, радость за радостью, несчастье за несчастьем, и вот теперь мы знаем все подробности его биографии. Интересуемся его манией коллекционировать, его семейными добродетелями, его родительскими заботами, его неизменными увлечениями, его богатством, его разорением, его кончиной. До нас дошла опись его имущества и документы по опеке над сыном, и благодаря этому критики могли проникнуть в жизнь великого человека, словно его бухгалтеры. Их кропотливые изыскания бросились на громкую известность Рембрандта, как рой муравьев. Его обнажили, не без почтения, правда, но с беспощадным любопытством. Ныне он похож на того нагого, бичуемого Христа у колонны, которого он, как говорят, рисовал, думая о своих кредиторах. Он мог, рисуя его, думать о своих будущих критиках.
Современная наука, терпеливая, мелочная, все крошащая, работающая только с самыми точными инструментами, гордится тем, что составила подробную опись громкой славы Рембрандта. Она оставила на этой славе следы своих маленьких зубов. Она обгрызла ее острые углы, но не смогла прорыть себе хода вглубь ее громадной, великолепной, таинственной массы. Что до нас, то мы попытаемся критиковать Рембрандта не извне, а изнутри, из глубин его духа. Гений Рембрандта ван Рейна, этого торжественного и печального художника, властвует над думами и мечтами нашего времени, быть может, сильнее, чем сам Леонардо да Винчи. Можно допустить, что современники Рембрандта, Тербах, Мэтью, Питер де Гоох или даже Броуверс, Стэн и Иван Остада являются выражением своей спокойной, чистенькой и мещанской страны. Они жили во времена ее благополучия и роскоши, когда богатство и слава вознаграждали Голландию за ее вековую борьбу с природой и людьми. У этих маленьких мастеров были все достоинства и недостатки их сограждан. Они не мучились в размышлениях,
не возвышались до великих идей истории, отчаяние и скорбь не пронизывали их души, и в глубинах их сердец не обитали страдания человечества. Они почти не знали стонов, слез и ужаса, поток которых катится через все века, затопляя сердца. Среди них Рембрандт является подобно чуду. Или он, или они выражают Голландию. Он прямо противоположен им. Он отрицание их. Он и они не могут представлять Голландию в один и тот же момент ее истории.
Возможно, конечно, что в другое время Рембрандт не изобразил бы своего ночного дозора, что в его произведениях было бы меньше бургомистров и синдиков, но сущность его искусства оставалась бы той же. Удивительным, чисто детским эгоизмом он рисовал бы себя и своих близких, и в трогательном мире легенд собирал бы слезы и красоту страданий. Для своего времени он совершил работу Данте, 13 век, работу Шекспира и Микеланджело, 16 век. Он стоит на тех высотах, которые господствуют над расами, вершинами и странами.
Такие пламенно закаленные души налагают на действительность печать своей личности, вместо того, чтобы испытывать на себе ее влияние. Они дают много больше, чем берут. И если потом, на расстоянии веков, нам кажется, что они лучше всех изобразили свое время, то это потому, что они преобразили его, запечатлели не таким, каким оно было, а таким, каким они его сделали. Среди афортов, гравюр на металле, выполненных Рембрандтом в 1635 году, когда 29-летний художник уже владел секретами верного воспроизведения внешности человека и выражения его индивидуальных черт психологии характера, сохранился интересный поясной портрет. Ширина 13, высота 15 сантиметров. За плоскостью бумажного оттиска мы видим странного веселого старичка в круглой черной шелковой шапочке, едва прикрывающей облысевшую макушку. Из-под краев шапочки на высокий лоб падает жидкая и коротенькая седая прядь. Усики старичка гладко расчесаны, но подбородок выбрит плохо. На опущенные плечи накинут пушистый лохматый меховой воротник. Поверх него блестит тяжелая золотая цепь с подвешенным на ней медальоном чуть ли не у самого живота. Стоя к нам боком, старик, не шевельнув туловищем, обратил к нам свою круглую морщинистую голову, как будто мы только что его окликнули. И будто в ответ он, улыбаясь нам от всей души, стал читать сочиненные им на случай стихи.
И сало, и бекон, и вырезку говяжью я обозвать решусь дурманищею блажью. Иное блюдо есть, и я им сыт вполне. В кисете, в рукаве оно всегда при мне. табачного листа, жаркого алчут губы, а две мои ноздри, как дымовые трубы. Что ж, позавидуйте, я благостен и рад, имея минимум финансовых затрат.
Некрасивые, но умные, ясные, широко раскрытые глаза старого прокурившегося поэта явно изучают нашу реакцию на стихи и несколько удивленно и укоризненно разглядывают нас из-под поднятых, выцветших бровей. Весь вид этого человека говорит о его наблюдательности, остроумии и живом темпераменте, которым наступившая старость, ни почем, такого стихотворца с живым участием примут в любую компанию под загулявшую молодежь. Стихи характеризуют его как блестящего рассказчика, умудренного опытом, начитанного, владеющего стихотворными размерами и подчиняющего их изложению прописных притчей.
О, властное вино! О, сладости винограда! Тебе, как ничему другому, сердце радо. Молодая женщина прильнет к тебе однажды. Чем больше будет пить, тем больше будет жажды. Когда ж она тобою пьется до пьяна, о муже собственном забудет вмиг она, чтоб в образе свиньи позор принять сполна. О, юность нежная, взгляни на власть вина.
Этот поэт табака и кушаний недаром выступает и как обличитель недостойного поведения. Он человек государственный, о чем свидетельствует золотая цепь. И действительно, перед нами современник Рембрандта, 58-летний поэт-моралист Якоб Кац, заслуженный учитель главы государства, принца Оранского, впоследствии государственный пассионарий и хранитель печати. Он доживет до 83 лет. Поэзия Якоба Каца подобно голландским домикам, построенным на одном уровне с плотинами, но никогда не заливаемым волнами, всегда стояла на уровне нравов его народа. Его мудрость улыбалась, идеи были здравы, а поговорки всегда неоспоримы.
Соль — это чудный дар, что нам дала природа. Соль не позволит сгнить припасам морехода. Все то, что человек несет себе на стол, всему потребна соль или хотя бы рассол. Уместно к мясу соль, уместно к рыбе тоже, коль соли нет, она золотых монет дороже.
Еще и теперь подобные истины, найденные здравым смыслом Якоба Каца, усугубляют монотонность голландских речей и проповедей, в которых начальники дают советы своим подчиненным, родители, детям, а управители — управляемым. Мы смотрим на портрет Каца, выгравированный Рембрандтом, и снова слышим его стихи, в которых нельзя найти ни одной глубокой мысли, ни искры света и гения. Но тон Каца добродушен, философия наблюдательна, замечания метки и основательны. Как живописец нравов и поэт мещанского благополучия, папаша Кац вплоть до середины XIX века считался одним из крупнейших голландских поэтов, и его стихотворные книги служили как бы второй Библией в голландских семьях.
Известно ли кому в моей родной стране, что масло здешнее везде в большой цене? Готов поспорить я, подобного вовеки не знали римляне и не вкушали греки. Голландия, тебе для блага дал Господь продукт, что радует и укрепляет плоть.
Мелкий современник Рембрандта Кац был прямо противоположен всему сильному, глубокому и возвышенному. Его кругозор был невелик, и то, что он открывал, было по плечу всем. Все это здешнее, земное, и не имеет ничего общего с тем, что существует там, далеко за звездами.
Рембрандт Гарменс ван Рейн, то есть Рембрандт имя, сын мельника Гарменса Герритзона ван Рейна и дочери булочника Нельтин Вильмсдоктер, родился 15 июля 1606 года в Лейдене, в городе, сыгравшем героическую роль во время Нидерландской буржуазной революции. Отцу Рембрандта Гарменсу было всего 4 года, когда испанцы обложили его родной город. И впоследствии, вспоминая об этой нескончаемой пытке, он уже не мог отделить то, что пережил сам, от того, что запомнил со слов окружающих. Правда ли он, Гарменс, еще ребенком стоял на городских валах и видел, как вся равнина от укреплений Лейдена до желтоватых вод моря кишит чернобородыми испанскими солдатами, усеившими ее гуще, чем мясные мухи кусок падали? Вот солодовые лепешки, на которые перешла семья, доев последний хлеб, он действительно помнил зубы, облепленные вязким тестом, язык, прилипший к небу. Такие ощущения не выдумаешь, их надо испытать. Вкус же крыс, кошек, собак, дохлых лошадей вряд ли мог остаться у него в памяти. Во время осады мать никогда не признавалась домашним, из чего готовят еду, а напротив усиленно скрывала от них происхождение мяса, которое накладывала в тарелки. Осада длилась полгода. На помощь голоду вскоре пришла чума, и по утрам, вставая с постели, каждый лейденец спрашивал себя, кого из ближних недосчитается он сегодня.
У лейденцев осталась одна надежда — маленький флот принца Вильгельма Оранского. Подвести туда к стенам города можно было только одним путем, разрушив ночью дамбы. Морские гёзы и партизаны сделали это. Море хлынуло на сушу, и корабли двинулись к городу. Они шли над дюнами и деревнями, над затопленными посевами и хуторами, лавировали между балконами, шпилями и всплывшими домами, но все-таки дошли. Наводнение, разорив страну, погубило захватчиков. Город был освобожден от осады. Восхищенный мужеством лейденцев, принц предложил гражданам самим выбрать себе награду — вечное освобождение от налогов или разрешение на постройку университета. Лейденцы выбрали университет.
Ко времени рождения Рембрандта Соединенные провинции, 7 северных провинций Нидерландов, фактически уже полностью завоевали самостоятельность, хотя перемирие с Испанией было заключено лишь в 1609 году. Заканчивалась 40-летняя героическая борьба маленького народа с испанским колоссом, империей, владевшей тогда чуть ли не половиной мира.
Дом Рембрандтов был расположен на окраине, на берегу одного из рукавов Рейна, пересекающего город. Отсюда та часть имени Рембрандта, которую принято считать фамилией Ван Рейн. Рембрандт младший, шестой ребенок в семье. Братья его остались на всю жизнь ремесленниками. Относительно двух сестер известно, что в 1645 году они были внесены в реестр бедняков города Лейдена. Гарменс Гейльзон был мельником, и поэтому сын его провел детство на мельнице, в доме с приспособлениями для размола зерна и открытом ветру, дождю и солнцу. Привозимая в действие силой ветра мельница крылата. Она содрогается, колеблется, трепещет. Она вертится, движется, меняет каждое мгновение свой вид. И в сущности принадлежит лишь пространству и воздуху. В ней вся бесконечность. Внутри нее мальчик может наблюдать бесконечные, почти сверхъестественные световые эффекты, а стоит ему выйти наружу, как перед ним предстает как бы преображенная природа.
Итак, первое жилище Рембрандта было расположено как будто вне жизни. Позднее, когда он обосновывался в разных городах, его неустанной заботой было воссоздание идеального жилища, которое напоминало бы ему то, где он провел детство. Это ему никогда не удастся, но к этому он будет стремиться неустанно.
Много лет Рембрандту памятно было то изумление, с каким смотрел он первый раз на седого лесничего, который, стоя возле огромной сосны, измерял ее высоту маленьким карманным прибором. Когда он нацелился своей квадратной дощечкой в вершину дерева, мальчик Рембрандт ожидал, что старик сейчас начнет взбираться туда с мирной цепью. Вместо этого старик положил прибор обратно в карман и объявил, что измерение окончено. А Рембрандт, мальчик, думал, что оно еще не начиналось.
Рембрандту было 6 лет, и такой способ измерения, когда человек измеряет высоту дерева, не срубая его и не взбираясь на верхушку, являлся в его глазах чем-то вроде маленького чуда среди окружавших больших чудес. Лишь позднее, когда его посвятили в начатки геометрии, он понял, до чего просто выполняются такого рода чудеса. Он узнал о самом легком и самом древнем способе совершения чуда, который применил греческий мудрец Фалес за 6 веков до христианской эры для определения высоты египетской пирамиды. Фалес избрал день и час, когда длина его собственного тела равна его росту. И в этот момент, когда лучи солнца падают на землю под углом 45 градусов, высоты всех предметов оказываются равными длинам отбрасываемых единиц. Мальчик Рембрандт любил смотреть на собственную тень. На земле тень ног всегда была резко очерчена, а тень головы расплывчата. Рембрандт подносил свою руку к стене и видел на ней четкую тень. Но когда он отодвигал руку, полная тень каждого пальца становилась все уже и уже, в то время как полутени все больше увеличивались, пока не сливались друг с другом, и контур такой полутемной руки оказывался еле заметным для глаза.
Однажды маленький Рембрандт куда-то отправился в дилижансе, в сказочной карете его грез.
Дилижанс неуклюже громыхал по проселочной дороге, и так неудобно и тесно было сидеть на узкой скамейке среди других пассажиров. Однако из него можно было видеть настоящие чудеса. Когда дилижанс стоял неподвижно, Рембрандт, глядя в окошко, обратил внимание на два одинаковых домика, расположенных на разном от него расстоянии. Поэтому ближний казался больше, чем дальний. Дилижанс тронулся, и домики как бы поехали назад, но с разной скоростью. И скоро большой домик, удаляясь, стал меньше, чем маленький.
Вращение пейзажа было одним из первых, самых сильных зрительных впечатлений, которые прямо-таки поражали сознание Рембрандта, когда он был еще ребенком. Впрочем, через это удивление зрительному чуду проходят почти все дети. Впоследствии Рембрандт любил, словно в детстве, иногда поворачивали голову во время прогулки, не останавливаясь. Так он вспоминал зрительные картины из окна дилижанса. Если он смотрел направо, то любой ближний предмет двигался тоже направо, то есть еще больше назад, а каждый удаленный передвигался вместе с Рембрандтом налево, то есть вперед.
Если же Рембрандт, прогуливаясь, поворачивал голову налево, то ближний предмет отодвигался налево, еще дальше назад, а более удаленный передвигался вправо, как бы сопровождая Рембрандта в его движении, но при этом заметно отставал. Очень быстро мальчик Рембрандт установил, что вся предметная плоскость во время его прогулки, если смотреть на нее перпендикулярно линии пути, поворачивается вокруг избранной глазом точки, той самой, куда случится посмотреть. Стоило остановиться, и все предметы также останавливались в этом противоположном друг другу движении.
Это было еще одним чудом, вернее, группой чудес. И чудеснее всех остальных предметов вели себя облака и особенно луна. Если Рембрандт был неподвижен, они также неподвижно висели в небе. Но куда бы он ни пошел, куда бы ни поехал, если они были видны, то верно проплывали над домами и деревьями, порой касаясь их верхушек, причем деревья и дома никак не реагировали на эти прикосновения, и только иногда частично заслоняли собой чудесных небесных странников. Порой, если коляска с Рембрандтом ехала быстро, луна мчалась, уже обгоняя медленно движущиеся туда же облака. Деревья и дома неслись назад, и все замирало в неподвижности, когда останавливался экипаж.
Маленький Рембрандт уже знал, что луна — шар, подобный земному. Знакомый учитель сказал, что луна всегда обращена к Земле одной стороной, и что ее видимое полушарие по площади точно равно Южной Америке. Для мальчика, однако, было очевидно, что луна из-за большого удаления выглядит в тысячи и тысячи раз меньше, чем далекая Америка. Какой же величины она представляется? Ее, видимо, размеры не выдерживали никаких сравнений с реальными предметами. И возникала какая-то путаница.
Рембрандт расспрашивал об этом родных и прохожих. Большинство из них отвечало, что луна выглядит в тарелку величиной. Но были и такие, которые сравнивали ее то с вишней, то, наоборот, с большим тазом для стирки. Один школьник жаром доказывал, что луна имеет величину как раз такую, какая соответствует круглому столу на 12 персон. Рембрандт уже не оказалась величиной серебряную монету.
Но когда он стал посвящать луне отдельное время, снова все запуталось. Он подстерег минуты, когда луна поднималась от горизонта. Она была очень большой. Но через несколько часов после этого, сияя высоко в небе, она оказалась поразительно маленькой. А вот заходящее солнце было огромным и к тому же вовсе не оранжевым, а красным, как помидор. Было видно, как по мере его опускания за край земли оно все росло и росло.
Тогда Рембрандт стал смотреть на Луну сквозь кольцо, образованное большим и указательным пальцем, а потом через бумажную трубку. Луна оказывалась гораздо меньше и никак не хотела менять своей видимой величины. Во время захода солнца он надолго закрывал один глаз рукой, и тогда другим глазом вдруг обнаруживал, что солнце, опускаясь, вовсе не увеличивается. Но как-то раз, когда небо было облачно, он, забыв про свои зрительные опыты, снова глядел на красоту заката во все глаза. Солнце и все вокруг выглядело поразительно. Уже погрузившись за линию горизонта наполовину, солнце оказалось почти в два раза больше своего диска, когда тот пылал днем высоко в небе.
Только много лет спустя Рембрандт понял, почему он никак не мог определить размеры и видимую величину небесных странников. Ведь даже заходя за горизонт, они никогда не спускались на землю, на ее предметную плоскость. Они все равно оставались в небе, и их никак нельзя было сравнивать с установленными на земле предметами. Быть может, только тени облаков свидетельствовали об их истинной величине.
Вывод Рембрандта был поразителен. Если бы мы увидели простую ворону, поднявшуюся над горизонтом за дальней деревней, такого же размера, как и видим ее над головой, она показалась бы больше самой деревни и, вероятно, представляла бы ужасающее зрелище. Так и Луна, приближаясь к линии горизонта, отделяющей небо от Земли, она должна была бы быстро уменьшаться в размерах, как улетающая в глубину птица. Этого властно требует зрительный опыт. А так как возле горизонта означает, что Луна стала дальше, чем когда находилась над головой, то получается, что диск кажется гораздо крупнее. Ведь, удаляясь, он никак не мог бы оставаться одинаковым. И мы видим у горизонта Луну и Солнце огромными.
Другая серия чудес представала перед взором малыша Рембрандта, когда он смотрел на них через цветные стеклышки. Ему хотелось смеяться, когда он видел их через желтое стекло. Желтизна всех предметов радовала глаза, бодрила дух, и мальчик сразу ощущал во всем теле какое-то стекло. Синее стеклышко представляло все в печальном свете, а красное придавало всему пейзажу какой-то страшный, порой жуткий вид. Один раз Рембрандт показал отцу вращающиеся крылья его мельницы через красное стекло. Отец задумчиво сказал: «Вот свет, который покроет небо и землю, судный день». А за зеленым стеклом все выглядело противоестественным, особенно небо. Наверное, потому что даже на заре, когда оно играет всеми цветами радуги, оно не бывает зеленым. Дела мельника Гарменса Гэрритзона Ван Рейна идут хорошо. Ему хочется, чтобы младший сын его стал ученым, чтобы наукой служил он городу и республике. Рембрандт противится и отказывается сидеть за книгами. Все же, когда ему исполняется 7 лет, его определяют в латинскую школу для подготовки к университету, как бы осуществляя требования великого нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского, годы жизни 1466-1536. Согласно которому ребенок, предназначенный к ученой карьере, должен 7 лет играть, 7 лет учиться в школе и 7 лет в университете.
14 лет Рембрандт, закончив латинскую школу, поступил в Лейденский университет. Однако отец и мать Рембрандта, очевидно, убедились в бесполезности борьбы с природными склонностями сына. В университете Рембрандт пробыл очень недолго, вскоре бросил его и поступил в ученики к местному живописцу Якобу ван Сваненбургу. Можно предположить, что первый учитель Рембрандта был выбран его родителями, так как он состоял в родстве с семьей ван Рейн и пользовался престижем в городе благодаря многолетнему пребыванию в Италии, классической стране живописи европейского возрождения.
Возрождение 14-15-16 века было величайшим по своему значению этапом в истории мировой культуры. В это время были заложены основы современной науки, в частности, естествознания. Высокого уровня достигла литература, получившая с изобретением книгопечатания невиданные ранее возможности распространения. В это же время родилась и развилась европейская реалистическая живопись.
Искусство высокого возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело приходится на конец 15 и первые три десятилетия 16 века. Золотой век европейского искусства хронологически был очень кратким, и только в Венеции он продлился несколько дольше, до середины столетия. Творчество Тициана.
Рембрандт проучился у Сваненбурга 3 года. Преподавание велось по издавна разработанному методу. Сначала Рембрандт основательно обучался рисованию по восприятию, и только потом по воображению. Внимательно наблюдая с определенного места за типичными для предмета контурами и освещенностью, например, за чертанием кубика и его видимых граней, юноша переносил все наблюдаемое на бумагу, стремясь изобразить все, как есть на самом деле, как видит глаз. При этом объемный кубик превращался в шестиугольную фигурку на листе бумаги, разделенную на 3 четырехугольника, соответствующие видимым граням. От геометрических тел переходили к отдельным предметам. Такой способ рисования называется также рисованием с натуры. За отдельными предметами следовали деревья, корабли, дома, животные, головы и фигуры людей.
Рассмотрим лист бумаги, на котором строится рисунок. Словом, то, что называется в искусстве изобразительной поверхностью или картинной плоскостью, говорил Сваненбург ученику. Вопрос о зрительной пространственности поверхности листа бумаги, на котором строится изображение, является в искусстве основным, и без его правильного понимания нельзя изготовить хороший рисунок и в конечном счете картину. Ведь рисунок — это ясное, лаконичное выражение объемной формы, построенное на плоскости, так что объем кажется глазу тщательно вылепленным в пространстве за этой плоскостью. Рисунок — основа живописи. По словам Микеланджело, рисунок — это высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры. Рисунок — источник и корень всякой науки.
Итак, вообразим себя на уроках искусства, которым внимал юный Рембрандт. Поверхность рисунка можно рассматривать двояко, только как плоскость и как начало, как переднюю границу пространства, которое расположено за поверхностью бумаги и в которое погружены изображаемые фигуры и предметы. Таким образом, на плоскость рисунка художник наносит такие контуры предметов и их деталей — людей, деревьев, зданий, кораблей и так далее, что образы этих предметов выглядят так, как будто эти предметы находятся за листом бумаги, в пространстве, для которого этот лист служит всего-навсего передней, прозрачной и потому практически невидимой границей. Задача художника заключается в том, чтобы заставить зрителя игнорировать первую реальность, плоскую поверхность, и переключиться на вторую. Объемные предметы в пространстве за этой плоскостью. Тогда зритель увидит пространственный мир художника, деревья, здания, корабли, находящиеся на определенном расстоянии от него и друг от друга, а не контурные линии и разноосвещенные пятна на изобразительной поверхности. Таким образом, участок этой поверхности, ограниченный краями рисунка, можно уподобить окну в стене, через которое зритель видит предметы, расположенные за этой стеной.
Современник Рембрандта, не принадлежавший к числу тех, кто понимал значение великого реалиста, с явным смущением и скрытым неодобрением передает, что рисунок Рембрандта, на котором было видно мало или даже ничего не было видно, был куплен за цену в 30 скуди. Скуди — мелкая золотая монета в Италии. В современных каталогах аукционных распродаж за каждый из рисунков Рембрандта назначают цену в десятки тысяч долларов, которая во время торга неуклонно растет. Конечно, цены, устанавливаемые антикварным рынком, сомнительный критерий для оценки качества художественного произведения. Коллекционеры и работники музеев оценивают имя, а не искусство. Но нам хочется ответить на вопрос, прав ли был тот любитель, который в 17 веке платил 30 скуди за рисунок, на котором, по свидетельству скептически настроенного очевидца, ничего не было видно.
До Второй мировой войны во Львове существовал музей Любомирских. Там хранился уникальный рембрандтовский листок. Мы рассмотрим его фотографию. Еле заметными штрихами гусиного пера изображен берег канала. Слева он сливается с простором моря. Несколько низеньких деревьев, несколько домиков. Чем ближе к правому краю листка, тем определеннее и насыщеннее становятся штрихи. Канал приближается к нам. Но это все еще дальний берег канала. Ближний берег, тот, на котором Рембрандт мыслит себя и нас, сделан одной единственной резкой чертой пера, сильным нажимом, который заставил перо разбрызгать чернила. Двумя-тремя штрихами обозначены две человеческие фигурки на нашем берегу.
На листке действительно видно мало или даже ничего не видно. Но этот листок столь же действительно представляет великолепный пример простого, убедительного, лаконичного и выразительного рембрандтовского реализма. Благодаря контрасту между линиями, обозначающими внизу рисунка ближний берег, энергичный, темный, решительный с одной стороны, и с другой тонким штрихом домов и деревьев дальнего берега выше, у нас получается вполне ощутительное впечатление пространства и дали. Минимум примененных средств подчинен определенной цели реалистического изображения. Для достижения конкретной задачи найден прием, вполне достаточный, но поражающий своей смелостью. Всего только 2-3 нажима пера. Всего только легкое усиление штрихов в обозначении более близких к нам предметов. И результат налицо. Перед нами оживает кусок пейзажа Старой Голландии.
Голландия 17 века была далека от Рембрандта. Она его не поняла, не поддержала и не прославила. За исключением нескольких учеников и друзей, художник никого не собрал вокруг себя. В его время Миререльт, а немного позже Вандергейст, были в глазах всего мира истинными представителями голландского искусства. На собственном примере он понял, что буржуазная толпа отдает предпочтение посредственности. Он был слишком необыкновенным, слишком таинственным. Маленькие нидерландские мастера, так называемые «малые голландцы», Тербах, Мэтью, Стэн и другие, выбирали для своих картин светские и изящные сюжеты или изображали легкомысленные веселья, проказы, фарсы и празднества. Их настроение было настроением добродушных гуляк, задорных хватов и волосиц. Это были добрые ребята. И если в своих бытовых картинках они не касались порока, то делали это, смеясь и распевая.
Они никогда не доходили до крайностей. Конечно, картина Стэна «Пьянство» совершенно не подходила к строгому стилю буржуазной гостиной, но, по правде говоря, какой же амстердамец не забывался за выпивкой в каком-нибудь кабачке, укрывшись от посторонних взоров. Национальные пороки, как в зеркале, отражались в картинах этих художников. Их милая живопись, перламутровых, серебристо-розовых тонах, с тщательным рисунком, изысканно щеголевато, была очаровательна. Некоторые из них, например, Питер де Гог, Тербах, Стэн, и особенно Вермеер из Делфта, были превосходными мастерами, и тот, кто преимущественно любил их, имел основание для такого предпочтения. И вот среди этих, так сказать, прирученных художников появляется Рембрандт, независимый и дикий. Когда он смеялся, он всех скандализовал своим безумным весельем. Он был не сдержан. Ему могли еще простить и Ганимеда, мальчишку, который мочится со страху, но не Актеона, застигшего Диану и Нимф, где изображена группа внезапно застигнутых мужчиной, обнаженных женщин. Это был не фарс уже, а сам порок во всем его неприглядном бесстыдстве, и везде художник приступал к границе условностей и предрассудков. Он смущал, задевал, оскорблял и шел во всем до конца. Если в Актеоне сказывалось излишество порока, то в Иакове, узнающем окровавленные одежды Иосифа, излишество отчаяния. В учениках в Эммаусе излишек невыразимого. Он постоянно нарушал нормы. Между тем, именно норма не слишком мало, но не слишком много. Это истинный идеал того спокойного, флегматичного, практичного и высшей степени буржуазного существа, каким является каждый настоящий голландец.
Конец первой дорожки.